Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 603-я встреча, и мы с вами в послании к Ефесянам. Это одно из высочайших, одно из выдающихся библейских посланий. Высочайшее оно еще и потому, что высочайшим был духовный уровень Ефесской церкви. Мы действительно поднимаемся с вами на самую вершину. И вот в первых стихах перед нами приветствие, которое кажется известным, кажется уже много раз читанным, перечитанным, но в котором есть немало нового, немало того, что мы можем снова и снова открывать. Кстати, я думаю, что именно на эти послания необходимо обращать самое серьезное, самое пристальное внимание. Это послание к римлянам, послание к галатам, послание к Ефесянам, первое и второе послание к коринфянам. Потому что Бог через эти послания обращается к вам и ко мне. Почему это важно? Вот смотрите, мы, например, с вами читали книгу Иисуса Навина. Мы говорили о том, что Бог через книгу Иисуса Навина вел израильтян. Он вел израильтян, которые должны были войти в землю обетованную. И мы сказали тогда, что первоначальная аудитория этой книги, конечно, израильтяне. Мы с вами сегодня это уже, ну, скажем так, вторичная, дополнительная аудитория. Мы, конечно, извлекаем те уроки, которые Бог нам дает, но первоначально все-таки обращено это было к другим людям. Мы, кстати, обращали тогда внимание на то, что Ханаан – это все-таки не вечность, не рай. Ханаан – это аналог нашей земной жизни, указание на нашу земную жизнь. Ну, потому что в Ханаане, в который вошли израильтяне, были враги, были испытания, были проблемы. Ну, какой уж тут рай. Это действительно скорее похоже на ту жизнь, которой мы с вами живем сегодня. Ну вот послание к Ефесянам обращено к церкви. Это уже эпоха церкви. Это наша эпоха. Именно поэтому послание к Ефесянам обращено к нам. Это, если хотите, книга Иисуса Навина, но только для церкви. Это о том, как нам жить в нашем Ханаане, как нам жить в той жизни, современной жизни, в которую ввел нас и в которой ведет нас Бог. Причем понимая, что путь наш в вечность, и что в каком-то и очень важном смысле, кстати, и в мистическом смысле тоже, эта вечность начинается у нас уже сегодня. То есть, если Ветхий Завет для нас важен как образы, но мы понимаем, что аудитория это все-таки была другая первоначально, то Новый Завет – это книги, которые обращены непосредственно к нам. И вот поскольку мы с вами живем в эпоху церкви, а послание к Ефесянам – это послание к церкви, получается, что послание к Ефесянам обращено к нам напрямую. Итак, второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что слово «благодать», которое часто встречается в этом послании, мы еще его увидим неоднократно, но слово это являлось тогда языческим или греческим приветствием. По-гречески это слово звучит как «харис». Вот «харис» — это греческое приветствие того времени. Это, в общем, все равно, что сказать «привет». Но апостол Павел берет и наполняет это греческое, языческое приветствие новым смыслом. Потому что, как мы уже в прошлый раз с вами отметили, это не просто благодать, а благодать от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть харис, благодать, это обращение к язычникам. А вот религиозное слово, слово из Иерусалима, это слово шалом, слово мир. Так приветствовали друг друга евреи, то есть языческое, соединяется буквально в одном приветствии с еврейским. Но Павел и этому слову также придает новый смысл. Божья благодать – это способ, которым Он, Бог, спасает нас. Благодатью мы спасены через веру. И мы с вами об этом еще будем говорить, когда дойдем до второй главы. Мир приходит потом. То есть сначала апостол Павел говорит о благодати, а затем о мире. Мир приходит после благодати. Более того, без мира нет благодати. Значит, сначала благодать, а потом мир. Сегодня в самых разных кругах, в том числе и светских кругах, очень часто говорят о мире и борются за мир. Однако настоящего мира не будет ни между народами, ни в душе человека, пока не узнаешь, пока не обретешь Божью благодать. Без благодати нет мира. Порядок именно таков, он неизменен. Мы обретаем мир, потому что получили прощение грехов. А вот прощение грехов мы получаем по благодати. Именно поэтому без Божьего присутствия, без Божьего дела и без нашего ответа на это Божье дело пожелание мира остается лишь пустышкой. Какой же мир, если мы сначала не получили Божию благодать? Отвергающим Божию благодать нет и Божьего мира. А теперь мы с вами подходим к третьему стиху. Это начало длинного предложения, которое в оригинале идет аж до конца 14 стиха. Говорится здесь о происхождении церкви. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это один из сложных стихов. Вообще, в принципе, предложение это довольно трудно для понимания. Я думаю, что Ефесянам было проще. Их духовный уровень был существенно выше, чем у нас с вами. Но все же давайте тоже попытаемся, потому что Дух Святой действует в нас. «Благословен». И Он благословил. Слово «благословение», «благое слово». Это понятие по-гречески предполагает радость, счастье. Благословляя нас, Бог дает нам подлинную радость, подлинное счастье. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди, в том числе и отвергающие Бога, так любят желать друг другу счастья. Ну, еще любви, конечно, тоже. Та же проблема, тот же вопрос. А счастье, оно откуда возьмется? От хорошей работы? От крепкой семьи? Да, частично может быть. Но так или иначе, и то, и другое уходит. И то, и другое приходящее. Значит, должно быть что-то еще. А вот что? И вот это что-то — это Божье присутствие. Бог благословил нас по-настоящему. Он дал нам настоящие счастье и радость через спасение, через Иисуса Христа. Кстати, здесь есть интересная вещь. Третий стих еще раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Слово «в небесах» указывает на источник этого благословения. Кстати, наверное, мы до конца не можем понять сейчас, что это значит. Однако очевидно еще и вот что. Благословение это, как мы с вами поймем из следующих стихов, относится не только к небесам. Иными словами, мы благословлены не только на вечную жизнь. Знаете, как иногда говорят, вот христианство — это про будущее. Да, вот сейчас страдаешь, но потом в небесах тебе будет хорошо. Нет-нет-нет, Божье благословение, оно не только, я бы даже сказал, не столько об этом. Божие благословение затрагивает не только небеса, а то, что мы имеем уже сейчас. Уже сегодня нам открыто множество Божьих благословений. Кстати, в небесах, это один из переводов, но есть другой перевод, в небесных сферах. То есть это благословение он дал в небесных сферах. Однако относится оно, опять-таки, к нашей земной жизни. Почему я это знаю? Осмотрите еще раз. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Благословивший, то есть в прошедшем времени. Это благословение уже дано нам. Это не то, что вот который благословит нас, когда мы дойдем до небес. Дальше 4 стих. Смотрите, какое время глаголов. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он, опять прошедшее время, облагодатствовал нас в возлюбленном». Вот все это произошло в прошлом уже. 8 стих. «Каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Он уже совершил для нас нечто важное. Если мы считаем, что христианство — это лишь ожидание будущего, то мы жестоко ошибаемся. Христианство — это еще жизнь в том изобилии, которое дал нам Бог. И эти благословения действуют независимо от того, как мы живем в нашем материальном мире. Знаете, я как-то проповедовал на одной конференции, и вот после проповеди один человек выходит, начинает молиться, ну, кто-то из ведущих конференции, очевидно, начинает молиться и говорит: «Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня мы оказались как бы в небесах». Я потом к нему подошел и говорю: «Ну вот сегодня утром как бы в небесах, но конференция завтра закончится. А потом что?» Он не понял вопрос и так полу в шутку, полу всерьез говорит: «Ну, а потом обратно на землю». Не-не-не. Дело не в том, что мы когда-то чувствуем себя как-то особенно возвышенно. Дело даже не в том, что когда-то мы восходим на духовные вершины. Вы можете быть совершенно не в небесах. Более того, вы можете быть где-нибудь на помойке. Вы можете бомжевать, но поскольку вы во Христе, вы сегодня реально в небесах. Подождите. Если я сегодня уже реально в небесах, если мне это все уже реально дано, то бомжевать-то зачем? Если у кого-то из вас появился такой вопрос, я очень рад за вас, потому что это действительно правильный и вполне уместный вопрос. Помните, я назвал послание к Ефесянам книга Иисуса Навина Нового Завета? Израильтянам дана была ханаанская земля. Но трагедия израильтян заключалась в том, что они не хотели брать эту землю. Они не хотели, они отказывались принимать то, что Бог даровал им. То есть Бог дал. Правоустанавливающие документы подписаны самим Богом. А израильтяне говорят: «Не-не-не, мы не хотим». Так и сегодня. Если Бог уже дал нам свое благословение, то к чему всякие попытки заработать его своими качествами, своей хорошестью? Зачем зарабатывать, если наше дело лишь принять то, что дал Христос?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я получил во Христе все. Есть два способа относиться к тем богатствам, которые доверены нам. Расскажу вам две истории. Сначала про объявление, которое, как говорят, я сам не видел, но говорят, было когда-то много лет назад в чикагских газетах. Объявление гласило: «Среди нищих и бомжей в бедном районе Чикаго разыскивается человек, который, сам того не подозревая, является наследником многомиллионного имения в Великобритании». Ну вот, история была такова, что умер очень богатый человек, и все, что знали про его сына, это вот он где-то бомжует в Чикаго. И надо было этого наследника найти. Соответственно, пытались это сделать, ну, потому что имя тоже, конечно, было известно, но... Наверное, в те времена еще не было такой системы, как сейчас, и затеряться было проще, тем более в бедных районах Чикаго. Но это все мелочи жизни. А представляете, по большому-то счету, какая трагедия? Человек унаследовал богатство и сам об этом не знает. Он обладатель многомиллионного имения и при этом спит на улице. Вот есть ровно такие же верующие люди, люди Божии. Они богаты сверх всякой мечты. Они даже мечтать не могут о том, насколько Бог сделал их богатыми. Но при этом они живут как бедняки. Им открыта Божья любовь, им открыто Божье присутствие. Им открыта возможность приходить к Богу в молитве. Им открыто Божье утешение. Им открыта Божья надежда, им открыта Божья радость. А они продолжают плакать, как ничего не имеющие. Кстати, говорят, что у той истории с человеком из объявления очень печальный конец. Его потом все-таки нашли, но нашли его уже мертвым среди мусорных баков на бедной улице Чикаго. Страшная вещь на самом деле. Человек умер от голода, имея огромное наследство. Ну, его ведь как-то оправдывает то, что он не успел узнать про это наследство. Но мы-то с вами про это наследство знаем. Мы знаем, что Бог уже дает нам. И еще одна история. Очень похожая. Это тоже про наследника британских миллионеров. Он бомжевал в Америке. Его нашли, его разыскали. Его пригласили в Великобританию для того, чтобы вступить в наследство. И дали ему определенную сумму денег. Ему друзья стали говорить: слушай, тебя обманывают. Тебя просто надувают. И эти деньги, которые тебе дали, это все. Больше тебе ничего не дадут. Так что забей и пойдем в бар. Вместо этого, как говорят, этот человек пошел и на эти деньги купил самый лучший костюм в самом дорогом магазине. Он купил билет первого класса для того, чтобы лететь в Великобританию, лететь с шиком, лететь с роскошью. И когда друзья сказали: что ты делаешь? Он говорит: раз я наследник, то я могу вступить в наследство как положено. Я не буду больше бомжевать. Вот это совершенно другая история. Человек поверил тому, что ему сказали. Он поверил тому, что он наследник. Да, ему представили документы. Это было не просто некое слово. Ему представили доказывающие документы, подтверждающие документы. Но друзья-то все равно говорили: не верь. Пойдем прокутим эти деньги. Я думаю, друзьям было бы даже интереснее, если бы деньги прокутили, потому что он кутил бы вместе с ними. А он говорит: нет, я наследник, я буду жить как наследник. Так вот, выбор есть за каждым из нас. Мы можем поступать либо как герой нашей первой истории, который продолжал бомжевать, и, кстати, я думаю, его бы поддержали друзья героя второй истории. Да что ты, в общем... паришься, все Это мелочи. Пойдем в бар. Но можете вы поступать и как сам герой второй истории сказать: я имею это наследство. Оно открыто мне. Я буду пользоваться им с благодарностью Богу. Кстати, скажу еще одну вещь. Давайте еще раз прочитаем третий стих. Ну, просто чтобы было понятно. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Здесь, в этом фрагменте, Бог не обещает нам физических благословений. Он обещает благословения духовные. И даются эти благословения во Христе. Есть люди, которые настаивают на том, что Бог обязательно даст исцеление, Бог обязательно даст богатство, Бог обязательно даст зажиточность. Ничего подобного здесь не говорится. Мы еще будем читать места, на которые ссылаются любители этих теорий. Но достаточно лишь посмотреть на историю христианской церкви, чтобы понять, что Бог может благословить и физически превыше всякой меры. Может. А может и не благословить. Важно помнить, однако, что все благословения приходят во Христе. И наше дело – держаться за Него и жить как Божие дитя. А теперь мы с вами подходим к очень важному разделу. И говорит он о том, как Бог Отец задумал церковь. И для этого он сделал три вещи. Во-первых, он избрал нас во Христе. Во-вторых, предопределил нас стать сынами или дочерьми. В-третьих, он сделал так, чтобы мы были приняты и возлюблены. Да, друзья мои, перед нами очень сложный библейский фрагмент. В следующий раз мы с вами будем говорить, например, о предизбрании, о предопределении. Многие боятся этих слов. Многие христиане, знающие Бога и любящие Бога, при одном звуке этих слов начинают кричать: «А, кальвинизм!» Но штука в том, что это глубоко библейские слова. И у этих слов очень глубокое и многогранное значение. С этими словами, с этими мыслями мы с вами будем разбираться в следующий раз. Но я хочу начать хотя бы сегодня читать эти библейские стихи, чтобы нам подготовиться. И я прошу вас вот о чем. Дома прочитайте эти стихи сами, ну, чтобы у вас был определенный уровень готовности. Итак, четвертый стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Давайте здесь остановимся. Здесь очень длинное предложение. Это самый длинный стих во всем Новом Завете. И более того, те слова, которые мы с вами здесь читаем, предизбрание, предопределение, отвратительны для всякого естественного или для всякого плотского человека. И, к сожалению, среднестатистический христианин также не готов принимать это учение. Но знаете, это как орех, у которого есть твердая скорлупа. Эту скорлупу бывает трудно раскусить. Но внутри необычайно вкусное ядро. Оно может быть мягким, оно может быть даже сочным, но скрывается оно под скорлупой. И вот мы с вами и попытаемся дойти до этого ядра. И обратите, пожалуйста, внимание, духовные благословения, которые мы получаем, находятся в некой связи с Божьей волей. Они соответствуют Божьей воле. Бог захотел нас благословить для того, чтобы мы достигали определенной цели. Это Божья цель. Понимаете, весь мир, вся Вселенная живет, стремясь к Божьей цели. В этой Божьей цели она находит и свою причину, и направление для своего развития, для своего движения. Тут удивительные вещи. Понимаете, мы не можем верить в случайность. Ну, просто потому, что Бог не дает нам такой возможности. Бог исключает это. Он говорит о Божьей цели. И дальше вопрос. Вот то, как мы живем, то, что мы делаем, оно в эту цель вписывается или нет? В следующий раз продолжим, будем говорить об этом подробнее. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.